4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ. И, кроме того, на 105,9 FM вы можете слушать нас круглосуточно, равно как прямая трансляция есть на нашем сайте. Крымчан приглашаем к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Сегодня мы говорим о так называемом выборах в Севастополе, в аннексированном Крыму. Российские власти провели так называемые выборы губернатора. Была ли вообще интрига? Насколько ожидаемым оказалась победа того кандидата, который набрал больше всего голосов? Что изменит выборный статус подконтрольного Кремлю так называемого губернатора Севастополя? Вот начиная с 91 года крымчане хотели, севастопольцы хотели себе назначаемого, не назначаемого, а выбираемого, избираемого, условно говоря, городоначальника, получили, что изменится. А главное, насколько в этом смысле Севастополь успел адаптироваться к российской политической логике, в рамках которой ему приходится сегодня жить. Вот обо всем этом сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Для севастопольцев пляжи и зоны отдыха бесплатно.
Я знаю, как возродить науку, промышленность, сельское хозяйство нашего славного города-героя. Уверен в том, что мне хватит сил сделать жизнь в Севастополе лучше.
В рамках российского единого дня голосования 10 сентября аннексированный Севастополь избрал себе нового управляющего. Предвыборная кампания за вакантное место была масштабной по меркам города. Среди любимцев севастопольской аудитории были Дмитрий Овсянников, единорос и на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора города, коммунист Роман Кияшко, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, Иван Ермаков представил партию «Патриоты России», а Николай Кряжев – коммунистическую партию «Социальной справедливости». К слову, не всех кандидатов допустили к выборам. Среди них хорошо известный украинцам Вадим Колесниченко, бывший народный депутат Украины от партии регионов. Выдвигался экс-депутат от имени партии «Великое Отечество». Он даже пытался через суд признать отказ незаконным, но подконтрольный Кремлю городской суд Севастополя иск не удовлетворил. Правда, из уст городского избиркома прозвучала другая версия, которую в эфире XTV озвучил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.
Колесниченко Вадим Васильевич, видимо, отказался от дальнейшего участия на выборах по третьему округу, поскольку не представил территориальную избирательную комиссию Гагаринского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии данного округа, документы на регистрацию. То есть оценивать было нечего.
Остался недоволен ходом предвыборной кампании лидер российской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что в отношении его кандидата Ильи Журавлева было давление.
Попытки снять выборы в Севастополе, хотели снять нашего кандидата в губернатора. Что-то боится действующий его губернатор, что проиграет выборы. Это сними себя, свой контур сними, если ты боишься. Ты весь город видит, как ты боишься. Хотя молодой выбор, Овсяник, Дмитрий, и испугался. Хотел нашего сына. Что там не попытки договориться с нами, что он снимите и так далее.
В России специально подготовили онлайн-марафон «Ночь выборов 2017», который прошел в Москве в ночь с 10 на 11 сентября. На него пригласили всех лидеров ведущих партий России. В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич в интервью «Униан» в Брюсселе заявила, что Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведение России выборов на Крымском полуострове, а также избранных местных представителей. В 2014 году на заседании подконтрольного Кремлю Заксобрания Севастополя поднимался вопрос о том, чтобы не проводить прямые выборы губернатора в течение 10 лет. Инициатива должной поддержки не получила. Для сравнения, в Украине аналогичная губернатору должность – глава областной государственной администрации. Он избирается не прямым голосованием, а на конкурсной основе решением специальной комиссии. Глава администрации становится представителем исполнительной власти страны в регионе. Что касается аннексированного Севастополя, в начале августа Украина направила в ООН письмо, в котором призвала не признавать выборы губернатора, проводимые в городе оккупационными властями.
Тема дня.
Ну, собственно, накануне МИД Украины в очередной раз подтвердил, что не признает выборы в аннексированном Крыму, считает это нарушение международного права и законов Украины. Об этом 10 сентября в Твиттер написала спикер ведомства Марьяна Беца. Ну и, соответственно, призвала, опять же, международные органы не признавать те процедуры, которые российские власти проводят на территории полуострова. Но фактическое событие у нас есть. При этом у этого события есть несколько таких измерений. С одной стороны, явка. Вот явка, которая, по мнению провластных экспертов, должна была превысить 50%, на самом деле, я так понимаю, колеблется в районе 30%, что, среди прочего, прогнозировал наш коллега, журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей с нами на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Павел.
Да, вот вы, собственно, были одним из тех, кто изначально говорил о том, что явка не будет столь высокой, сколь прогнозируют провластные спикеры. На ваш взгляд, почему, собственно, вы оказались правы?
Ну, здесь, собственно говоря, две причины, как мне кажется, которые объясняют низкую явку. Во-первых, это апатия населения, потому что все-таки 2014 год, он принес такие розовые надежды, было очень много обещаний, и сегодня люди видят, что в принципе в городе ничего не меняется особо в лучшую сторону, и наоборот, скажем, такие отрасли, как медицина, образование, в них ситуация стала еще хуже, чем 2-3 года назад. И поэтому сегодня люди голосуют ногами, это было видно уже в прошлом году, когда в принципе победил кандидат Дмитрий Белик, который ставил именно на протестный электорат, то есть на тех людей, которые недовольны социально-экономической ситуацией, и которые сделали в своей компании упор именно на социалку, на проблемы, которые интересуют обычного севастопольца. Но нынешняя команда, команда Дмитрия Овсянникова, она сделала упор, опять же, на планов громадью, на строительство «Город солнца». В «Город солнца» люди уже не верят, людей интересуют какие-то простые вещи, людей интересуют цены в магазинах, людей интересует, как можно попасть на прием к участковому терапевту, и множество таких же вопросов. Но нынешняя власть, нынешняя команда, провластная конфигурация не дает людям ответа на эти вопросы, что они могут делать в этой ситуации. Ну и второй момент, да, конечно, отсутствие какой-либо интриги. Выборы прошли по заранее расписанному сценарию, и политтехнологи Дмитрия Овсянникова, они не смогли заинтересовать севастопольцев тем, чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали. Угу.
Но при этом сторонний наблюдатель всегда может сказать, что выборы были конкурентными, что за главную городскую должность сражалось сразу несколько кандидатов от разных партий, и что почему не случилось, условно говоря, если протестное настроение столь сильны, почему это не отмобилизовало избирателей для того, чтобы прийти и проголосовать за кого-то, условно говоря, не от партии власти, пусть даже эта оппозиционная партия может считаться таковой весьма условно.
Ну, формально выборы были конкурентными, и кандидатов было много, но фактически мы даже вот видели, как в последние дни перед выборами сливался Илья Журавлев. То есть для него риск ухудшить отношения со своим партийным руководством, то есть Жириновским, с лидером ЛДПР, он оказался менее весомым, чем риск ухудшить отношения с Дмитрием Овсянниковым в ходе выборов. Поэтому тот пас, который Жириновский дал Илье Журавлеву, чтобы он в последние дни отыграл тему использования админресурса против кандидатов от ЛДПР, Журавлев просто отказался его принимать. То есть для него дружба с Дмитрием Овсянниковым оказалась важнее и партийного членства, и результатом. Что касается остальных кандидатов, ну, мы можем, опять же, сравнить коммунистов, которые более или менее как-то вот шли самостоятельно, не совсем была согласованная кандидатура с действующей властью, но их ресурсы, они там, скажем, на порядок меньше, чем у партии «Единая Россия». То есть это можно посмотреть по отчетам избирательным, да, о том, что Дмитрий Овсянников завел на свой предвыборный счет сумму в 10 раз превышающую объемы финансирования всех остальных кандидатов. Угу. И это еще не считая административного ресурса, который он использовал. Поэтому тут трудно говорить о какой-то на самом деле конкуренции, потому что ресурсы кандидатов были совершенно несопоставимы.
Угу. Я просто думаю о том, что наверняка сегодня появятся комментарии в севастопольских и в крымских медиа относительно того, что, смотрите, низкая явка – это как синдром доверия власти, что люди не пришли на избирательные участки, предпочтя этот день потратить на, не знаю, на побережье, на дачные участки и так далее, просто потому что они поддерживают государственные курсы, им нет смысла мобилизоваться в неком оппозиционном порыве. А что можно противопоставить подобной комментаторской логике?
Ну, подобной логике можно противопоставить то, что реальной оппозиции на этих выборах фактически не было. А, была разыгранная на самом деле комбинация. То есть мы видим, что сегодня коммунистам очень хорошо удалось разыграть свои карты. А в 2014 году они не прошли на выборах в ЗАГС собрание, они не смогли собрать 7%. И сегодня мы видим, что в Севастополе формируется вот такая вот, условно говоря, двухпартийная система. То есть когда существует партия власти, когда существует номенклатура, олигархат, который управляет городом, и есть послушная оппозиция. Потому что все прекрасно понимают, что еще с середины 90-х годов коммунисты не представляют какой-то серьезной опасности для действующей власти. Мы это наблюдали и в украинских, да, разных конфигурациях послевыборных, и в России. А вот сегодня коммунисты фактически выжали ЛДПР с этого вот поля оппозиционного. И фактически человек делает выбор, да, между вот двумя силами. То есть либо власть, либо бывшая власть коммунисты. И есть еще партия ЛДПР. То есть если ты уж совсем никем не доволен, да, и хочешь голосовать за что-то оригинальное, за клоунство, хотя клоунство уже сегодня нынче не столь оригинально, как 20 лет назад, то ты можешь еще отдать голос за ЛДПР. Вот, в принципе, все варианты, которые может на самом деле использовать обычный севастопольский избиратель. И последний вариант, конечно, просто не ходить на выборы, если человек не хочет участвовать в этом шоу. Я думаю, что большинство людей именно взвешенно приняли этот выбор не участвовать в голосовании.
Андрей, если позволите, по большому счету, начиная с середины 90-х годов, полуостров был лишен возможности избирать себе, ну не полуостров, прошу прощения, Севастополь как административная единица был лишен возможности можете избирать себе губернатора. Эта кандидатура назначалась из Киева, согласовывалась с городским советом, но тем не менее риторика на протяжении долгих практически 20 лет она вот как бы выстраивалась следующим образом, что условно говоря Севастополь лишен права на избрание мэра в обмен на изрядный кусок бюджетного пирога. И Севастополь в этом смысле в иные годы его бюджет был равен бюджету всей автономной республики Крым. Но вот происходит 2014 год. Операция по смене флагов, приходит столь долгожданная для жителей с просоветскими взглядами Российская Федерация. Более того, как раз-таки запускается процесс избрания губернаторов. Более того, новый человек, который возглавляет Севастополь, он в этом смысле является выходцем из материковой, так или иначе, элиты, он не стал, как бы не вырос на полуострове. И при этом мы обнаруживаем ситуацию сентября 2017 года. Люди апатичны, люди разочарованы во власти. И у меня вопрос, а где что пошло не так?
Да, вопрос, конечно, интересный, но, в принципе, уже я обращал внимание, да, что 2014 год был годом великих надежд. То есть те обещания, которые давались севастопольцам, и те ожидания, которые здесь были в 2014 году, они были настолько нереальны, что трудно было ожидать, что когда люди столкнутся с реальностью, с настоящей российской реальностью, не с той, которую показывают по телевизору и пишут в предвыборных листовках, трудно было ожидать, что люди не разочаруются. Потому что если мы сейчас вспомним листовки 2014 года, то есть тут и монорельсы, и куча аэропортов, и игрушечные фьорды, и чего только еще не было. Разумеется, ничего нету, вот, ну, улицы, правда, где-то асфальтируют, но делают это очень частенько халтурно и долго. Вот. Это вот все, что на самом деле из обещанного выполнено. Поэтому это первый момент. Второй момент, как я вижу, это отрицательная селекция российских политтехнологов. То есть сегодня российские политтехнологи, которые вот отыгрывают на действующую власть, они уже не владеют инструментами эффективной мобилизации электората. Они не могут продумать интересную, хорошую предвыборную кампанию, конкурентную кампанию, в ходе которой бы на самом деле озвучивались бы разные точки зрения. Они сегодня не могут это допустить, они опираются только на административный ресурс, только на меры принуждения определенного. И, в принципе, их заказчики, как Дмитрий Овсянников, этим довольны, потому что Овсянников – это человек уже новой генерации, который полностью вырос при Путине, который не знает, что такое конкурентная политика, который боится людей, он просто боится выйти пообщаться с бабушками, с дедушками, потому что думает, что ему будут задавать неудобные вопросы. Мы видели, как вот ролики, выложенные в Ютьюбе, Дмитрию Овсянникову противопоказано общаться с избирателями, потому что лучше бы он не общался, чем общался бы. Это только снижает его рейтинг. Поэтому вот я вижу на самом деле в этом причине. То есть сегодня ситуация такая, что правящие элиты в России и в Севастополе в частности, они разучились вести диалог с обществом. И обслуживающих персонал, то есть пиарщики и журналисты, которые работают на них, они тоже разучились, они уже не в состоянии выполнять функцию посредника между своими заказчиками и жителями, гражданами страны.
Да, вы правы, это очень любопытное наблюдение, тем более, что действительно завышенные ожидания рождают фрустрацию. В значительной степени это, конечно, подчас перекликается с тем, что мы видим и в материковых областях Украины в отношении событий последних 3,5 лет. Но в данном случае продолжаем вглядываться в Севастополь. Андрей Васильев, журналист, наш коллега из Севастополя, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо ему за то, что прояснил вот те результаты, которые мы получили. К нашей беседе подключается Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», тоже севастополец. Андрей, вот опять же, мы говорили о том, что долгожданные для севастопольцев выборы первые, не знаю, там, с 94-го там, или 93-го года, я могу ошибаться в дате, последние 20 лет была процедура назначения севастопольского градоначальника, тут вот Россия, аннексировав полуостров, провела выборы. На ваш взгляд, были ли какие-то вот вещи, которые вас удивили? А если нет, то почему?
Здравствуйте, доброе утро. Да, хотел прояснить, что я последние годы живу в Киеве, но я общаюсь с родственниками. Вот недавно ко мне приезжали из Севастополя родственники. И мы говорили, конечно, о выборах. Говорили о том, что действительно Севастополь давно ждал, мечтал, что будет выбирать, севастопольцы, горожане, что будут выбирать мэра. Потому что всегда в этом отношении горожане чувствовали себя дискриминированными. Да? Соседние все, даже крымские города, мэров выбирают, а севастопольцы не могут выбирать. И вот формально Россия, в общем-то, изменила эту ситуацию в Севастополе, но только формально. К сожалению, вот это не те выборы, о которых мечтали севастопольцы. Это не выборы, где не конкурентные выборы. К этим выборам не были допущены там независимые кандидаты. И вообще, на мой взгляд, вот вчерашний день это уже была как бы формальность, а реальное определение, кто будет на ближайшие 5 лет руководить Севастополем с российской стороны, это все прошло на внутрипартийной. На внутрипартийных таких праймериз «Единой России». То есть все это решалось кулуарно, внутрипартийно, внутри партии власти. Вот такого рода конкуренция в российской политике еще сохранилась, где разные группы влияния внутри партийных провластных структур могут еще конкурировать как-то, апеллируя к Москве, ища поддержку Кремля. Такой классической конкуренции демократической, как есть в западных странах, и даже немножечко такой хаотичной, как в Украине, такого нет.
А опять же, вот ваши, быть может, знакомые, родственники, какие вещи они ставят заслугу тому российскому чиновнику, который будет теперь считаться избранным губернатором Севастополя, какие они выделяют у него плюсы и минусы, что они записывают ему в актив, а что в пассив?
Мои родственники или не ходили на выборы, или вообще не ходили на выборы, или просто по разным причинам, даже те, кто не были в городе, те физически не могли пойти, те, кто оставались те не пошли просто. Но об Овсянникове, они, ну и вообще о своем окружении, о своих коллегах на работе, они говорят так, что Овсянников многих устраивает, поскольку это стабильность, люди привыкли голосовать за власть, и для многих это как бы меньшее из зол, да? Uh-huh. Те люди, которые консервативные, которые не любят менять что-то в своей жизни, они придут и проголосуют за Овсянникова. Но мы по явке видим, что людей, которые вообще согласились участвовать в этом театре политическом, их не так много. Вот вы сделаете акцент на то, что в Севастополе все-таки очень много российских военных, и явка по военным как раз там зашкаливает за 90%, да, потому что они организованным порядком приезжают военными частями и голосуют на участках. И там местные журналисты вот вчера писали в Фейсбуке, что стройными рядами идут, голосуют, а завтра они уедут, вернутся в свои города в России, а севастопольцам потом жить с этим их выбором. Uh-huh. Так оно и есть. В общем-то, Овсянникова поддержал админресурс, вот, военные поддержали, и, ну, наверное, какие-то самые его большие фанаты, люди, заинтересованные в том, чтобы он оставался руководить городом с российской стороны материально. Может быть, там люди, которые имеют какие-то должности при нем или какие-то бизнес-контракты с действующей властью. Вот такой небольшой круг, он и составил вот эту явку 30-35%, если не ошибаюсь. Ну, в общем, на самом деле это меньшинство. То есть Овсянников стал губернатором меньшинства.
Угу, понятно. Но это вообще любопытный момент. Мы как раз говорили еще с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Он говорил о фрустрации, которая нередко царит в сознании севастопольцев, которые в 2014 году ожидали Силиконовой долины, Кремниевой долины, Сингапура за ближайший год. А получили, ну, соответственно, не то, что ожидали. А вот вопрос фрустрации, он есть среди ваших знакомых?
Конечно,
момент.
Да, угу. Да. Ну, у меня круг, в общем-то, в основном не пророссийский, но есть несколько человек, которые были очарованы вот этой, вот этими обещаниями 2014 года. И, конечно, сейчас они находятся в несколько растерянном таком состоянии. Потому что в 2014 году в Крым действительно Путин вливал очень много денег. Такая политическая взятка, как я ее называю, она пошла на повышение, там, двукратное повышение зарплат, пенсий, причем пересчет был с гривны на рубли по очень выгодному курсу, и цены тогда еще не взлетели вверх вслед за повышениями, поэтому, конечно, очень многие люди, ну, на себе и на своем, как говорят, на холодильнике, не только в телевизоре увидели прекрасную Россию, да, скажем, а ну и в холодильнике один год, вот, или полгода, сколько это длилось, они почувствовали себя богатыми людьми, ну, невиданно побогатевшими по сравнению с украинскими властями. Но потом, конечно, этот весь морок рассеялся, и оказалось, что Россия – это не страна-сказка, там есть свои проблемы, причем многие проблемы, о которых при украинских властях даже никто не задумывался. И сейчас, да, люди столкнулись с жесткой реальностью. Ну, как бы назад пути нет, да, и оправдывают себя всячески, что выбор был правильный и так далее, и так далее.
Понимаю вас. Спасибо, Андрей. Андрей Яницкий, редактор отдела экономики и издания «Левый берег», был на связи с нашей студией. К нашей беседе подключается Николай Петров, российский политолог, политгеограф. Николай Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот у нас, к сожалению, совсем немного времени, 3 минуты. Мы просто вглядываемся в цифры. В России выборы губернаторов в 15 регионах и в Севастополе. Везде лидируют кандидаты от «Единой России», но явка везде примерно от 30 до 40-45, то есть меньше половины. Севастополь в этом смысле не исключение, там где-то каждый третий избиратель дошел до участка. Это нормально вообще, вот такая вот явка? В этом смысле Севастополь не выбивается из общероссийской тенденции?
Я думаю, да, и может даже, если выбивается, то чуть-чуть в лучшую сторону, потому что средние по региону, они дают очень большой контраст с центральным городом и сельской местностью. В сельской местности уровень участия обычно существенно выше, а в городах уровень участия в 25-30% это, вообще говоря, новая норма, в том числе и потому, что выборы неконкурентные, интриги в них, как правило, нет. Все сильные соперники удаляются на этапе регистрации и, что называется, засушивается явка. Да? То есть выборам не уделяется достаточно места, нет и каких-то серьезных дебатов, нет и серьезного соперничества, и люди, соответственно, и к ним относятся.
Угу. У меня просто одновременно, попытка понять. Севастополь долгое время хотел выборности себе. Севастополь эту выборность получил из рук Кремля. И в этом смысле можно ли сегодня говорить, когда вы анализируете события по разным российским регионам, и в том числе на территории полуострова, можете ли вы сказать, что Крым или Севастополь, они как-то выбиваются из этой общей российской политической традиции? Есть ли у них какие-то региональные особенности или на ваш взгляд, они уже в рамках статистической погрешности?
Нет, я думаю, что есть. И это очень интересно наблюдать, как регион, который выломан из одного такого политического пространства, встраивается в другое. И жизнь, хотя начинали в России и Украине примерно с одного и того же, траектории развития были разными, и мы видим, насколько политическая жизнь в Крыму, она все-таки до сих пор отличается, да, здесь есть и какие-то скандалы, и демарши со стороны регионального руководства в адрес федеральных властей, чего давно не видно в российских регионах. И в этом смысле, мне кажется, Крым отчасти играет роль такого троянского коня, то есть региона, который привносит такой стиль политики, в том числе и в первую очередь во взаимоотношениях между регионом и центром, которого давно нет в других регионах и который может выглядеть как некий образец, особенно в ситуации, когда экономически центр все-таки относительно слабеет и возможности деньгами решать какие-то проблемы, связанные с лояльностью, конфликтами и так далее, сокращаются.
Угу. Да, Крым как троянский конь. Отличная метафора, которую мы наверняка попробуем развить в одной из следующих программ. Спасибо, Николай Владимирович. Николай Петров, российский политолог и политгеограф, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы не прощаемся, друзья. Во-первых, мы никогда не прощаемся. А во-вторых, через несколько минут в нашей студии появится гость, который стоит вашего внимания.